Я надеюсь, что Гилберт не будет ухаживать за тобой так долго. Когда вы поженитесь, Аня? Миссис Линд говорит, что вы наверняка поженитесь. Миссис Линд, начала Аня пылко, но тут же умолкла. Противная старая сплетница, спокойно закончил за нее Дэви. Так все говорят. Но это наверняка, Аня, я хочу знать. «Ты очень глупый маленький мальчик, Дэви», — сказала Аня, удаляясь из комнаты с высокомерным видом. В кухне никого не было. Она села у окна, вглядываясь в быстро сгущающиеся зимние сумерки. Солнце закатилось, и ветер стих. На западе из-за лиловых облаков выглядывала бледная холодная луна. Небо темнело, но на западе вдоль горизонта разгоралась все ярче и горячее желтая полоса, словно рассеянные лучи света постепенно собирались в одном месте. На этом ярком фоне отчетливо виднелись отдаленные темные холмы, обрамленные елями, чьи силуэты напоминали фигуры священников. Аня окинула взглядом неподвижные белые поля, холодные безжизненные в резком свете этого мрачного заката, и вздохнула. Ей было очень одиноко, и в сердце была печаль, так как она не знала, сможет ли продолжить учебу в Редмонде в следующем году. Это казалось маловероятным. Единственная стипендия, которой мог добиться второкурсник, была очень маленькой. Брать деньги Марилы Аня не хотела. Невелики были и надежды на то, что за время каникул удастся заработать столько, сколько нужно на год учебы. «Придется, вероятно, прервать в следующем году занятия», — безотрадно думала она, «и опять преподавать в какой-нибудь местной школе, пока я не заработаю достаточно денег, чтобы закончить университет. А к тому времени все мои сокурсники уже закончат учебу, да и о домике Пати уже будет нельзя думать. Но ничего. Я не стану проявлять малодушие. Я рада, что, если необходимо, могу пробить себе дорогу в жизнь, зарабатывая собственным трудом. «А к нам мистер Харрисон пробирается по дорожке», — объявил Дэви, вбегая в кухню. «Я думаю, он несет почту. Мы ее уже 3 дня не получали. Очень хочу узнать, что там поделывают эти противные либералы. Я консерватор, Аня. За этими либералами, скажу я тебе, нужен глаз да глаз». Мистер Харрисон действительно принес почту и веселые письма от Стеллы, Присилы и Фил вскоре разогнали Анину тоску. Тетя Джеймсина тоже написала ей, сообщив, что все время топит камин, что все кошки здоровы и комнатные растения в порядке. «Погода очень холодная», — писала она, — «поэтому я позволила кошкам спать в доме. Паленому и Джозефу на диване в гостиной, а кошке Саре в ногах моей постели. Так приятно слышать ее мурлыканье, когда я просыпаюсь ночью и думаю о моей бедной дочке, которая так далеко от меня. Я не волновалась бы так, если бы она была не в Индии, но в Индии, говорят, ужасные змеи. И нужно все мурлыканье кошки Сары, чтобы прогнать мысли об этих змеях. У меня хватает веры, чтобы примириться со всем. Но не с этими змеями. Я не могу понять, зачем провидение вообще создало их. Иногда мне кажется, что оно не могло этого сделать. Я склонна думать, что к их созданию приложил руку дьявол». Тонкое письмецо с отпечатанным на машинке адресом Аня оставила напоследок, сочтя его маловажным. Но, прочитав содержавшееся в нем краткое сообщение, осталось сидеть неподвижно со слезами на глазах. «Что случилось, Аня?» — спросила Марила. «Мисс Джозефина Барри умерла», — тихо ответила Аня. «Значит, умерла все-таки», — вздохнула Марила. «Она была больна больше года, и Барри со дня на день ожидали известия о ее смерти. Хорошо, что она обрела вечный покой, Аня. Так как мучилась она ужасно. Она всегда была добра к тебе». «Она была добра ко мне до конца, Марила. Это письмо от ее адвоката. Она оставила мне по завещанию $1000».
«Ну и ну! Это же огромные деньжища!» — воскликнул Дэви. «Это та самая женщина, на которую вы с Дианой свалились, когда прыгнули на кровать в комнате для гостей, да? И именно поэтому она завещала тебе так много денег, да?»
«Помолчи, Дэви», — мягко сказала Аня. Она незаметно выскользнула из кухни и с тяжелым сердцем отправилась в свою комнатку в мезонине, предоставив Марилле и миссис Линд волю посудачить о неожиданном известии.
«Как, по-вашему, выйдет теперь Аня замуж?» — с беспокойством размышлял вслух Дэви. «Дорка Слоан, когда выходила замуж прошлым летом, сказала, что будь у нее достаточно денег на прожитье, она ни за что бы не связалась бы ни с каким мужчиной. Но даже вдовец с 8 детьми и то лучше, чем житье в одном доме с женой брата».
«Придержи язык, Дэви», — сурово сказала миссис Линд. «Такие речи из уст маленького мальчика — это просто возмутительно, скажу я вам». Глава 19. Интерлюдия.
«Подумать только, что сегодня мой 20-й день рождения, и что я навсегда расстаюсь со своим 2-м десятком», — сказала Аня, уютно расположившись на коврике перед камином, с паленым на коленях, и обращаясь к тете Джимсине, которая читала, сидя в своем любимом кресле. В гостиной они были одни. Стелла и Присила ушли на собрание какого-то комитета, а Фил была наверху, наряжалась, собираясь на вечеринку.
«Да, я думаю, тебе грустно», — кивнула тетя Джеймсина. «Второй десяток — такая приятная пора жизни. Я очень рада, что так никогда и не вышла из этого возраста». Аня засмеялась. «И никогда не выйдете. Вам будет 18 и тогда, когда должно будет исполниться 100.
«Да, мне грустно, и к тому же я ощущаю некоторую неудовлетворенность. Когда-то давно мисс Стейси говорила мне, что к 20 годам мой характер сформируется окончательно. И хорошо это или плохо, навсегда. Но я не чувствую, что произошло так, как должно было произойти. В моем характере все еще полно недостатков».
«Так же, как и в любом другом», — ободряюще заверила тетя Джимсина. «В моем их около 100. Твоя мисс Стейси, вероятно, имела в виду, что когда тебе будет 20, твой характер приобретет то или иное направление, в котором и будет продолжать развиваться. Не беспокойся, Аня, исполняй свой долг перед Богом, ближними и собою, и живи весело. Это моя философия, и она всегда работала неплохо».
«Куда это Фил сегодня отправляется?»
«На танцы. И у нее прелестнейшее новое бальное платье. Кремово-желтый шелк и кружева паутинкой. Оно так идет к ее темным глазам и волосам.
Есть какая-то магия в словах «шелк» и «кружева», правда?» — сказала тетя Джеймсина. «Один звук этих слов уже вызывает у меня такое чувство, словно я отправляюсь на бал. К тому же желтый шелк. На ум приходит сравнение с платьем из солнечного света. Мне всегда хотелось иметь желтое шелковое платье. Но сначала моя мать, а потом муж и слышать не желали об этом.
Самое первое, что я намерена сделать, попав на небеса, это обзавестись желтым шелковым платьем. Под звуки Аниного смеха вниз сошла Фил во всем блеске бального великолепия и внимательно оглядела себя в висевшем на стене высоком овальном зеркале. «Зеркало, которое льстит, настраивает благожелательно», — заметила она. «То, что висит в моей комнате, явно делает меня зеленой. Неплохо я выгляжу, Аня». «Да знаешь ли ты, Фил, до чего ты хороша!» — воскликнула Аня с искренним восхищением.
«Конечно, знаю. На что же зеркала и мужчины?»
«Я не это имела в виду».
«Ничего нигде не торчит, юбка лежит ровно, и не будет ли эта роза выглядеть лучше, если приколоть ее пониже? Боюсь, она слишком высоко, и я буду казаться кривобокой. Но я терпеть не могу, когда что-нибудь приколото так, что щекочет ухо».
«Все в полном порядке.
И эта твоя юго-западная ямочка просто прелесть.
Есть в тебе, Аня, одно качество, которое мне особенно нравится. Ты такая щедрая на похвалы, в тебе нет ни капли зависти».
«А почему она должна завидовать?» — спросила тетя Джеймсина. «Она, быть может, не такая хорошенькая, как ты, но ее нос гораздо красивее твоего».
«Я это знаю», — согласилась Фил.
«Мой нос всегда был для меня большим утешением», — призналась Аня.
«И еще мне очень нравится, как у тебя, Аня, растут волосы над лбом. Особенно этот крошечный локон, который, кажется, вот-вот упадет, но никогда не падает. Он просто восхитителен.
Но что касается носов, то мой меня ужасно тревожит. Я знаю, что когда мне исполнится 40, он будет совсем берновский. Как ты думаешь, Аня, на кого я буду похожа в 40 лет?»
«На почтенную, солидную, замужнюю женщину», — поддразнивая ее, ответила Аня.
«Не хочу», — заявила Фил, усаживаясь поудобнее в ожидании своего кавалера.
«Джозеф, ты пестрая зверюга, не смей прыгать ко мне на колени. Я не хочу отправиться на танцы вся в кошачьей шерсти».
«Нет, Аня, я не буду ничего говорить про почтенный вид. Но замуж я, несомненно, выйду».
«За Алика или за Алонзо?» — уточнила Аня.
«За одного из них, полагаю», — вздохнула Фил, — «если когда-нибудь сумею выбрать».
«Такой выбор не должен быть трудным», — сукоризной сказала тетя Джеймсина.
«Я родилась маятником, тетя, и ничего никогда не сможет остановить моих колебаний».
«Тебе следует стать более рассудительной, Филиппа».
«Конечно, быть рассудительной — это замечательно», — согласилась Фил.
«Но тогда лишаешься массы удовольствия.
А что до Алика или Алонзо, то если бы вы их знали, поняли бы, почему так трудно выбрать одного. Они оба одинаково милые».
«Тогда возьми кого-нибудь, кто еще милее», — предложила тетя Джеймсина.
«Вот хотя бы этого студента 4-го курса, который так предан тебе, Уилла Лесли. У него такие милые, большие, кроткие глаза».
«Слишком, пожалуй, большие и слишком кроткие, как у коровы», — заявила безжалостная Фил.
«А что ты скажешь о Джордже Паркере?»
«О нем нечего сказать, кроме того, что он всегда выглядит так, будто его только что накрахмалили и отутюжили».
«Тогда Мар Холварси? Уж в нем-то ты не можешь найти изъяна».
«Да, он подошел бы, если бы не был беден».
«Я должна выйти замуж за богатого человека, тетя Джеймсина.
Богатство и приятная внешность — вот необходимые условия.
Я вышла бы за Гилберта Блайта, если бы он был богат».
«О, вот как!» — воскликнула Аня довольно сердито.
«Нам не очень нравится такая идея, хотя нам самим и не нужен Гилберт».
«О, нет!» — с насмешкой сказала Фил. «Ну, не будем о неприятном. Когда-нибудь мне, я полагаю, все-таки придется выйти замуж, но я постараюсь откладывать этот добрый час как можно дольше».
«Как хочешь, но ты не должна выходить замуж без любви», — заявила тетя Джеймсина.